Вот это линия судьбы. Все время идет вверх, видите? Это говорит о хорошем карьерном росте. А вот три падающие звездочки на пересечении с линией характера, видите? Это полковничье звание.
Но ведь они же падают.
Подполковник рассмеялся.
«Значит, будете полковником в отставке», — серьезно сказала Алевтина.
Тот кисло скривился. Лис налил ребенку шампанского, себе водки. Он был словно оглушен. Кажется, еще ни одно торжество коллег не проходило в такой гнетущей обстановке. Ни с кем не чокаясь, выпил. В это время в зал шумно ввалились провожающие, принялись занимать места, придвигать тарелки, разливать водку.
«А почему тут нет веселья?» — начальственно спросил Ливановский. Он явно задавал тон. Значит, попал в струю, и все идет хорошо. Хотя не факт, что и закончится хорошо. «А ну наливайте, я скажу мой любимый тост. Лучше и пиздить и бояться, чем просить и унижаться».
Все засмеялись шутки и выпили. Но кадровик не шутил. Это действительно был его принцип. Неискушенному человеку кажется, что в аду исправительных колоний варятся отпетые негодяи, которые навсегда сгинули из нормального человеческого мира и никогда в него не вернутся. На самом деле это не так. За колючей проволокой содержатся разные люди, в том числе и невинно осужденные, и мелкие злодеи, укравшие мешок комбикорма, пару гусей или поросенка, и отмороженные душегубы. И живут они по-разному, в зависимости от авторитета, духовитости, статьи приговора, которая здесь зачастую заменяет характеристику. Иван Квасков прожил здесь 4 года неплохо. У него был свой закуток, биндежка, что по меркам переполненной, лишающей возможности уединения зоны, равнялось отдельному особняку на воле. Он качался в спортзале, обзавелся рельефными мышцами. Получил кликуху «боцман», набрал вес, заматерел и уже не был похож на молоденького мальчика с невинными серыми глазами. Он превратился в рослого, атлетически сложенного красавца с дерзким взглядом и резкими манерами. Залетел он сюда за святое дело, отомстил убийце собственного отца. Поэтому арестанты сразу приняли его с полным уважением и почетом. Когда он прибыл, смотрел за зоной лебедь, представитель серьезной питерской братвы, неосмотрительно засветившийся в Тиходонске. Он сразу взял духовитого пацана в свою пристишь, тем более, что хорошо знал Валета. Потом приблизил. Возвысил над другими, долгими пустыми вечерами учил понятиям и тер за жизнь. И за смерть, кстати, тоже. Иван несколько раз рассказывал, как он мочил питона, как выследил, подстерег, как перестреливался и как всадил в гада целую обойму. Лебедь внимательно слушал, кивал, хлопал по плечу и иногда задавал уточняющие вопросы. «А как ты его вычислил? А в блудную не попал? Может, про него пургу прогнали?» И сверлил пронзительным взглядом.
«Какую пургу?» — возмущался Иван. «У него волыну нашли, из которой отца застрелили».
«Ну да, ну да. Тогда другое дело. Только зачем он ее дома держал?»
«Ну откуда я знаю? Может, еще нужна была?»
«Да, в жизни всякое бывает». Среднего роста, среднего телосложения, с гладким ухоженным лицом, лебедь не походил на блатного. Если одеть в хороший костюмчик с крахмальной рубашкой и галстуком, то будет вылитый прокурор. Причем прокурор крутой, от такого пощады не жди. Иван никогда не спрашивал, за что он сидит, да и другие об этом не болтали. Но срок у него был тяжкий — 15 лет. Хотя держался он так, будто вот-вот ждал освобождения. И точно, через год дело пересмотрели, и его освободили по чистой. На прощание лебедь заставил боцмана выучить свой телефон, обнял, похлопал по спине. «Если припрет, звони», — глядя в сторону, сказал он. «Только лучше бы не приперло настолько». Боцман так и не понял, что он хотел сказать. При новом смотрящем ему тоже жилось неплохо. А тут подошло время условно-досрочного, и хотя по старым правилам пользоваться УДО настоящему пацану западло, Иван на это глупое правило наплевал. Освободившись, он зашел к матери, пообедал и отправился в речной порт, к Гарику. Тот ощерился в своей страшной бульдожьей улыбке, пожал руку, расспросил о том, как топтал зону, и попрощался. Правда, протянул напоследок $100, но боцман не взял.
Во дворе его обступили речпортовские пацаны. Что да как? Да никак. Удивились, покрутили головами и разошлись. Сразу у каждого нашлись какие-то дела. Куда идти Ване Кваскову? Обратно в речугу доучиваться? Или наниматься матросом на сухогруз или танкер? Да нет, это осталось все в прошлой жизни. Боцман ткнулся к Карпету. Потом к корейцу, но напрасно. При всем уважении к молодому Кваскову одна непонятка путала все дело. Почему Гарик не взял сына бывшего бригадира? Ему по всем правилам прямая дорога в Речпортовский. Раз туда не берут, значит, есть какая-то причина. Потому лучше поопаситься. Недели две Иван болтался, как известная субстанция в проруби, а потом пошел к Басому. Тот, как и все, встретил хорошо, но в отличие от других предложил работу. Личным охранником для начала. 500 баксов в месяц. Выбирать особо было не из чего, и он согласился. Невиданная по жестокости расправа с Крестом и его подчиненными получила в профессиональных кругах наименование «Крестобойня». Уголовное дело расследовал Следственный комитет. Разыскные мероприятия по линии обычного криминала проводил городской уголовный розыск. Такую же работу вело управление ФСБ, отрабатывавшее версию терроризма. На столе начальника УР подполковника Коренева лежали несколько дел, которым сейчас уделялось наибольшее внимание. Резонансное нападение на ювелирный магазин с двумя убитыми охранниками, похищение банкира Курочкина, налеты на квартиры богатых тиходонцев. Дело о крестобойне лежало в самом низу, но это не означало, что ему он уделял меньше времени. Напротив, все мероприятия по нему Коренев курировал лично. Может, потому что сам соприкоснулся с этим делом, а может, от того, что оно было ближе, как к многолетнему борцу с организованной преступностью. Когда РУБОПы расформировали, он получил достаточно престижную должность начальника угрозыска Тиходонска. При этом решающую роль сыграла поддержка бывшего губернатора Лыкова, которому он оказал определенную услугу. По крайней мере, так считал сам губернатор. Теперь Лыков перебрался в Москву, и Лис остался без поддержки руководства. Впрочем, он всегда надеялся сам на себя, предпочитая двигаться по службе за заслуги, а не за услуги. В нынешние времена это была совершенно бесперспективная и однозначно проигрышная позиция, на что ему неоднократно указывали коллеги и даже непосредственно начальство. Перестраиваться надо, Филипп, на современный лад, а то ты как тот, последний из магикан. Сейчас Коренев изучал дело о нападении на ювелирный и удивлялся. Один охранник был вооружен травматическим оружием, второй служебным ИЖ-71. Но они даже не извлекли стволы. Разбойники изрешетили обоих картечью из обрезов. Вопрос. Почему службу несли неподготовленные и недостаточно вооруженные сотрудники? Магазин ежемесячно платил частному охранному предприятию кругленькую сумму, а те присылали людей, которые заведомо не могли выполнить оплаченные функции. Руководство ЧОПа, ЧОПы, частные охранные предприятия, пояснило, что занятия и тренировки с сотрудниками проводились регулярно. Подтверждение предъявило журналы с росписями, таблицы учебных стрельб и программу пересечения вооруженных нападений на охраняемые объекты. И получалось, что все свои задачи ЧОП выполнила, и никаких претензий к нему предъявить нельзя. А в том, что магазин все-таки ограблен, виноваты сами сотрудники. Но поскольку они погибли, привлечь их к дисциплинарной или материальной ответственности невозможно. Круг замкнулся. Все считалось правильным, обоснованным и логичным. Хотя последний из магикан видел, что в этой истории настоящими являются только уплаченные магазином деньги, украденные драгоценности на несколько миллионов, да трупы охранников. Все остальное липа. Но кроме него никто так не считал. Вот тебе и современный лад. Резко прозвонил телефон. Не мобильный, а стационарный, служебный. «Филипп Михайлович, с гайцами из Северного только что говорил. У них там нарушитель один, по нашим разыскным спискам проходит. Кубасов Виталий Андреевич, 69-го года рождения. Что с ним делать будем?» Звонил капитан Глушаков, страстный футбольный болельщик и по совместительству, или скорее по недоразумению, начальник группы розыска. «Что ты у меня спрашиваешь?» «Твоя линия? Тебе и решать», — раздраженно бросил Лис. И тут же вспомнил. «Погоди, это который Кубасов? Свидетель по крестобойне? Конюх, тот сбежавший?»
«Он самый, Филипп Михайлович.
Глушаков обиженно прокашлялся. «Вы же сами просили обо всех свидетелях по этому делу вас извещать».
«Другое дело. Где он сейчас, в Северном?»
«Наверное. Они там ДТП оформляют и неповиновение. Его тормознуть хотели за превышение скорости, а он по газам. По всему городу ловили, чуть до стрельбы не дошло».
«Погоди, что значит «наверное»? Гайцы тебе когда звонили?»
«Да минут 20, полчаса», — нехотя признался Глушаков.
«Ты же сказал только что». Некоторое время капитан растерянно пыхтел и шуршал бумагами. Газетой «Спорт-экспресс», скорее всего. Лис переключил аппарат на громкую связь. Встал из-за стола и стал надевать куртку.
«Так обед же, Филипп Михайлович!» — загудел на весь кабинет Глушаков. «Я ж в отсутствии находился. Мне буквально только что передали. А я сразу вам».
Лис торопливо набросил на шею шарф, проверил карманы. Раньше в царской России люди ходили в присутствии. Присутственные места. Работали на госслужбе или обращались по какой-либо надобности. Теперь такие, как Глушаков, ходят в отсутствие. Хотя нет, им даже ходить не надо. Они находятся там с утра и до вечера. «Никого не посылай, я сам еду», — бросил он и нажал отбой. Через четверть часа Лис был в северном отделении ГАИ. В коридоре под дверью с выленившей табличкой сидели около десятка мужчин и молодая блондинка в белом костюме и белых дырчатых сапогах на высоченном каблуке. Утренние нарушители.
«Который из вас Кубасов?» — спросил Лис.
«Ну, я...»
— нехотя поднялся лысоватый мужичок, висящий мешком рубахи на выпуск. Лис сунул ему под нос удостоверение. «Уголовный розыск. Пройдемте со мной».
«А почему его без очереди? Чем мы хуже?»
— вопросила блондинка, сверкнув злыми зелеными глазами.
«Если хотите, будете следующий», — сухо ответил Лис.
Он вышел на улицу и направился к служебной парковке за зданием ГАИ, где оставил свой БМВ. Кубасов покорно плелся следом. Лис усадил его на переднее пассажирское сиденье, сел рядом, захлопнул дверь, включил климат-контроль. Посмотрел на беглого конюха. Круглое татарское лицо, маленькие глазки, лоб с глубокими залысинами, длинная верхняя губа. На фото в сводке ориентировки он казался немного полнее, солиднее. Видно, и сдержался в бегах. Кубасов Виталий Андреевич, 42 года, прописан по адресу поселок Екатериновка, улица Советская, 26. Все верно?
Да.
Вам известно, почему вас объявили в розыск? Кубасов нервно сглотнул.
«За что меня объявлять?» — проговорил он тихо. «Чего я сделал?»
«Вы являетесь свидетелем по делу о массовом убийстве в поселке Екатериновка. Ваши соседи показали, что вы работали конюхом у Калашникова Олега Васильевича, известного также под кличкой Крест. Было дело?»
«Ну, работал. Я в лошадях-то понимаю», — пробормотал Кубасов. «Тут ничего такого нет. За это в розыск не объявляют».
«Приятно иметь дело с юридически грамотным человеком», — весело сказал Лис. «А почему сбежали, раз ничего такого?» Конюх молчал. «Никому ни слова. Исчезли, как сквозь землю провалились. Вот и сестра ваша беспокоилась, думала, может, убили, вместе с Крестом и прочими. В розыск подала. Так что ищут вас, как не обвиняемого, а как без вести пропавшего. Ясно?»
«Ясно»,
— Кубасов запнулся.
«Только я боялся».
«Чего боялись?»
«Боялся, что убьют», — выдавил Кубасов с видимым усилением. «Где крутые разборки, там всех свидетелей, а после убирают. Чтобы не болтали, значит. Я в кино 100 раз видел».
«Кино вас давно бы уже поймали и закопали», — Лис улыбнулся шире. «Прямо там, в Белореченске». Кубасов вздрогнул, поежился.
«Откуда вы знаете, что я у племеша ховался?»
На этот вопрос можно было даже не отвечать. Похоже, от страха конюх забыл, что на машине, на которой его задержали, были белореченские номера. Лис продолжал смотреть, улыбаться.
«Я ведь не потому, что виноват в чем-то, поймите», — бормотал обескураженный Кубасов. «Я ведь ничего такого. Просто попал под раздачу, вот и все».
«Прекрасно», — сказал Лис. «Тогда расскажите мне, что видели в тот вечер. Все по порядку».
«В смысле?»
Кубасов нервно моргнул.
«Я ничего не видел».
Лис хмыкнул. «Хватит муму водить. Сам же сказал, боялся, что убьют как свидетеля. Значит, что-то видел?»
Конюх наклонил голову и обхватил ее руками. При всем при том он не знал, да и не мог знать, насколько в данный момент близок к тому, чтобы его в самом деле убили.
«Давай, колись», — наседал Лис. «Откуда я знаю? А вдруг ты сообщник-убийц? Наводчик? Или украл у креста драгоценности?»
«Да вы что?» — испугался Конюх. «Вы никому не скажите такого. Я наоборот. Я лошадей его спасал, сам чуть не того, не погиб».
«Тогда смело рассказывай». Кубасов почесал щеку, покряхтел, повздыхал.
«Я как раз прибирался, заканчивал после вечерней выгулки», — начал он. «Это суббота была, по субботам я злодея и Пегаса с Моникой вывожу. Моника хромать начала, я ей того бабки костяной мазью обтер и ветошью намотал, а то у ней артрит от холода, каждый раз обостряется».
Лис ободряюще кивнул. Ему 100 лет не сдалась лошадь Моника с ее артритом, но в таких случаях лучше не перебивать.
«Ну, там, как обычно, попоны развесил, протер где надо, навоз, то-се, лампочку в сбруйной заменил, солярий тоже. У креста для лошадей даже солярий специальный был, во как».
Конюх с гордостью глянул на Лиса.
«Вот, последнюю тачку с навозом вывез, там яма специальная огорожена. А назад возвращаюсь, вижу огонь. Такие факелы, раз-два, как из огнемета. И сторожка горит, где охранники. Я было кричать, а потом заметил, фигуры какие-то бегут. Они на фоне пламени выделялись. Ну и я того струхнул маленько».
Кубасов обтер губы ладонью, опасливо посмотрел на Лиса.
«Кого-то конкретно разглядел?» — спросил Лис.
«Лица, рост, одежда. Что-то необычное».
«Не... просто фигуры черные такие. Темно было, а у нас только главные ворота освещались. Дорожка и крыльцо у дома».
«Хорошо», — кивнул Лис. «Дальше».
«Ну а дальше я про лошадей вспомнил, конечно. Там 30 метров от сторожки. Ветрено было, а у меня сено как-никак. Вернулся, стою, соображаю. Злодей в деннике бьется, волнуется. Я ему хлеба дал. И тут слышу, от главного дома звук такой. Словно там уронили что-то большое, и сразу дымом потянуло, а еще окна все погасли, и весь свет вырубился. Только от горящей сторожки светло было. Но потом в доме тоже светиться стало, в окнах. Пожар там начался, и стекла стали вылетать. И тогда я услыхал, как стреляют, много выстрелов, люди какие-то выпрыгивали оттуда, кто-то горел, катался по земле, а потом затихло. Потом ворота открыли, машины заехали. 4 машины. Они встали недалеко от дома. Но мне не видно было, потому что как раз за флигелем. Что-то грузили туда, кажись. А потом уехали. Я обождал еще для верности. Облил водой из керхера крышу конюшни, чтобы искры не залетели. А потом побежал к Пучковым. Ихний дом ближе всех».
«Зачем?» — спросил Лис.
«Пожарную вызывать», — сказал Кубасов. «Только они уже вызвали, Пучковы. И милицию тоже».
«А ты что?»
«Пошел обратно. Там вся деревня собралась. Кто дом тушить помогал, кто просто смотрел. Кто-то крикнул, что креста убили. Калашникова, то есть. Я тогда хлеб весь роздал лошадям, со злодеем попрощался, с Моникой. И пошел оттуда. Дома вещички собрал, деньги взял. Дошел до вокзала, сел в автобус и уехал».
Лис увидел, как из здания ГАИ вышла блондинка в белом костюме в сопровождении милиционера. Они направились к штрафной стоянке. Блондинка что-то возбужденно объясняла, размахивая руками. Милиционер улыбался.
«Кто был в доме у креста в тот вечер?» — спросил Лис.
«Что там вообще происходило?»
«Гулянка какая-то была», — сказал Кубасов. «Я в эти дела не вникаю. Нам, обслуги, любопытствовать запрещено. Но весь вечер подъезжали на мерсах. На дворе за конюшней было полно машин, там гостевая стоянка. Говорят, потом, после всего, они так и остались стоять, никто за ними и не пришел. Всех поубивало».
«Кого-нибудь из гостей видели? Можете опознать?»
«Нет».
Салон приятно охладился. Пахло озером или даже морем. Кубасов смотрел в пол и теребил рукой штанину на колени. Потом неожиданно широко зевнул и оглянулся на Лиса.
«Да вы ж поймите, они там у себя в хозяйском дворце пьют, гуляют, дела решают разные. А я кто? Я конюх. Мое дело навоз убирать и за лошадьми присматривать.
меня туда и не пустит никто, как крепостных в барские дома не пускали».
Похоже, он не врал. Или врал, но очень искусно, как артист. А артистом бывший конюх не был. Кем угодно, только не артистом. Может, он сбежал сразу, как только начался пожар. Может, даже успел стащить под шумок что-нибудь, лошадиную сбрую или ту же керхеровскую мойку. Но видеть никого он не видел, это правда, и здесь им обоим очень повезло. Лис вздохнул, достал из перчаточного ящика бланк повестки, быстро заполнил и отдал Кубасову. «Возвращайтесь в ГАИ, Виталий Андреевич. Завтра придете ко мне, оформим протокол допроса».
«Я могу идти?»
Кубасов с удивлением посмотрел на него. «Да. Только не пускайтесь больше в бега. Убивать вас никто не собирается, но вы проходите по делу как свидетель. А за уклонение от дачи показаний предусмотрена уголовная ответственность. Это куда реальнее, чем киношные разборки».
«Во как!»
Конюх внимательно рассмотрел повестку, аккуратно сложил ее и спрятал в карман.
«И сколько дают?»
Лицо его расслабилось. В глазах мелькнула улыбка.
«Мало не покажется», —
тон ему ответил Лис и отщелкнул блокиратор на дверце. Конюх открыл дверь, перекинул ноги наружу, в зной. Задумался.
«Пашка Пучков тогда скутер со двора угнал», — сказал он, оборачиваясь. «Это еще до того, как пожарные приехали. Хонда, кажись. Я сам видел. Это нужно будет говорить?»
«А сколько ему лет, Пашке?» — спросил Лис.
15 было, то есть 16 уже.
Ну и бог с ним. Кресту скутер больше не нужен, а пацан хоть покатается, сказал Лис. Будем считать, что ваш Пашка спас имущество от огня.
Точно.
Кубасов обрадованно закивал головой. Но выходить по-прежнему не торопился. Что-то еще? Спросил Лис. После сильного нервного напряжения, когда все тревоги оказываются позади, допрашиваемые иногда скатываются в приступы навязчивой искренности. Чаще всего в такие моменты мелют полную чепуху, не имеющую отношения к делу. Но бывает и наоборот. Лис завел двигатель, повторил.
«Что-то вспомнили, Виталий Андреевич?»
«Да», — проговорил Кубасов. «Там кто-то живой еще оставался. Человек какой-то».
«Где?»
— Лис насторожился.
«В доме. Пожар уже горел вовсю, а эти, которые стреляли, уехали. Я боялся близко подходить. Правое крыло все в огне было. Тихо так стало. А потом он на крыльцо вышел. Постоял, что-то швырнул на землю и пошел в сторону города».
Лис молчал, продолжая держать руку на ключе зажигания. У него вдруг испортилось настроение. Все пошло прахом. Вот так, в искреннем порыве, Кубасов своими руками копал себе могилу. Может, не только себе. «Как он выглядел?» — спросил Лис.
«Да никак», — Кубасов поежился под его колючим взглядом. «То есть, ну, мужик, вроде не баба, не высокий, не низкий, обычного роста, вот как вы или я, ну, шатался немного, как пьяный или типа того».
Лицо разглядели? Волосы, возраст, одежда? Конюх покачал головой.
«До него 30 метров было. Вечер, темно, а за ними правое крыло горит. А он как тень стоял. Тулово, ноги, голова. Больше ничего».
«Опознать его сможете?» Кубасов закусил губу. Видно, ему очень хотелось сказать «да», чтобы хоть как-то угодить суровому начальнику уголовки, который ни с того ни с сего вдруг стал сверлить его злыми колючими глазами. Но нутром бывший конюх чувствовал — врать нельзя. Этому человеку нельзя. Опасно. Может произойти что-то странное.
«Нет, извините, я не смогу его опознать», — проговорил Кубасов твердо.
Лис раздумывал еще секунду, потом сказал. «Выходите. Увидимся завтра». Конюх вышел, продолжая сомневаться. Лис захлопнул за ним дверцу, нервно газанул, проехал стоянку по диагонали и, вылетев на улицу, облегченно вздохнул. Еще раз обошлось.